не так? Что не так, ребята?
Добрый день всем. 12 часов и скоро 9 минут. Светлана Ростовцева у нас следит за порядком. Естественно, Алексей Кузнецов, Сергей Будов.
Добрый день.
Да, сегодня будем дело вот на Ждановской вот разбирать. Вы это выбрали. В прошлый раз мы устроили такое внеочередное заседание. Время от времени мы так будем делать, когда какие-нибудь актуальные будут события. Вот в прошлый раз был фильм «История одного назначения» и дело, где защита выступал Лев Николаевич Толстой, и вот мы с Басинским, с Павлом Басинским здесь рассказывали про это дело. Ну вот мы будем иногда прерывать плавные течения ваших голосований, наших предложений, разборов дел, и будем такие вещи. Но сначала мы начнем с хвостовства дикого совершенно. Вот вышла книжка, и при нашем участии тоже, книга «Кино. Европа. Средние века». Вот Лидия Скрябина написала эту книгу, а мы подвязались на ниве предисловий с Алексеем Кузнецовым к первому сезону, так как эта книга будет в двух сезонах, потому что это настоящий сериал. То есть исторические фильмы, которые в истории Европы с 12 по 17 век, здесь пока по 15 век включительно. И вот два оставшихся века войдут во второй сезон. И мы с большой радостью, я думаю, все, кто любит историческое кино, могут эту книгу почитать, если что происходило на самом деле, вот контекст.
Да, я хочу сказать, что здесь исторического контекста в каких-то сюжетах даже больше, чем, собственно, киноведение.
Да, потому что есть фильмы, которые мало имеют отношение к истинным событиям истории, где все перевернуто, но зато много страсти, как тот же самый «Храброе сердце», например.
Ну, в общем, это такой своеобразный учебник, увлекательный учебник средневековой европейской истории.
Да, ну плюс еще такая школа для молодого европейца, потому что или молодого в любом возрасте европейца.
Ну, вот как раз
все совсем связано. Абсолютно.
Как раз сегодня, после, в следующем часе, в родительском собрании, я буду с двумя приглашенными гостями говорить о том, почему не запоминается школьная история. Почему после, так сказать, изучения этого предмета на протяжении 7 лет у большинства людей в головах остается абсолютный сумбур. Угу. И вот, в частности, одна из причин, забегая вперед, хочу сказать, что, конечно, это нехватка увлекательных книг, которые могли бы, увлекательных, но вместе с тем абсолютно историчных, да, которые могли бы вот заполнить это пространство.
Ну, потому что, да, действительно, и вот последнее, что скажем, потому что очень часто для нас исторические романы, историческое кино – это такая точка отсчета, и мы начинаем рыть. Но часть тоннеля, вот Лидия Скрябина тут и прорыла.
Ну, кстати говоря, уж тогда уж хвастаться в только-только вышедшем и анонсированном вчера номере журнала «Дилетант», как раз вот в рубрике «Процесс» о Фуке, о Николе Фуке. Это вот еще один пример, когда мы читаем у Дюма в «Виконте де Брожелоне», а потом начинаем интересоваться, что же там было на самом деле.
Что же он там натворил или не натворил, или как его там оклеветали.
Или не оклеветали.
Да, и был он растратчик государственного имущества или нет.
Да.
Вот. И знал ли он, что государство это кто-то другой?
Да, а не он.
Ну что ж, перейдем к событиям 1982 года.
Эти события хорошо известны, потому что, во-первых, они довольно подробно описаны следователем, который вел это дело, Владимир Калиниченко, которого мы сегодня не раз будем вспоминать, естественно. По этому делу, по мотивам этого дела был снят довольно, насколько я понимаю, четко придерживающийся реальной канвы событий фильм «Убийство на Ждановской», если не ошибаюсь, 89 или 90-е годы, то есть еще советское кино, но уже...
уже перестройка.
Уже поздняя перестройка, да, где роль следователя, на мой взгляд, очень удачно сыграл Иван Бортник. Он играет не Калиниченко, это, в общем, видно хорошо, вам достаточно посмотреть несколько документальных интервью у Владимира Калиниченко, вы поймете, что Иван Бортник играет человека другого типа, но, тем не менее, вот то, что происходило, там воссоздано вполне аккуратно и добросовестно. Произошло вот что. 27 декабря 80-го Олимпийского года, неподалеку от Москвы, в районе аэропорта Быково, в районе дачного поселка Перерва, где были дачи, в том числе сотрудников Комитета госбезопасности, был обнаружен в очень тяжелом состоянии человек без сознания, с явно совершенно тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с достаточно большой кровопотерей, переохлаждением и всем прочим. И по справке медицинской, по бюллетеню, только-только закрытому накануне, который у него находился, стало понятно, что это офицер КГБ Вячеслав Васильевич Афанасьев. Соответственно, было сообщено по команде оперативному дежурному. И дальше начинается, ну, такая обычная классическая оперативная работа. Выезжает следственная бригада, значит, КГБ на место обнаружения человека. И естественным образом возникают классические в таком случае версии, в том числе и то, что, ну, как-то сразу экспертов, они как обычно сказали, что, точнее скажем, после, что называется, человек был еще жив. Вот, но как-то у экспертов сразу не возникло сомнений в том, что Афанасьев стал жертвой какого-то нападения, то есть о несчастном
то
случае.
То есть это не несчастный случай?
Не ДТП,
случай,
не несчастный случай.
Что это избиение, так сказать.
Это избиение, да. Вот было ли оно каким-то образом связано с его профессиональной деятельностью, вообще знали ли. Но дело в том, что его удостоверение при нем обнаружено не было. И, естественно, основная версия, что оно было похищено нападавшими, а стало быть, они должны были знать, кто перед ними. И, естественно, версия, что это каким-то образом может быть связано с его профессиональной деятельности, но дело в том, что он был не оперативником и не в следственном управлении работал, он был ответственным работником секретариата КГБ, и вообще он занимался вопросами информационной безопасности. Но дело в том, что в 80-м году это было уже второе такого рода вот серьезное происшествие, связанное с сотрудником КГБ. За полгода до этого исчез вместе со своей женой и дочерью шифровальщик одного из управлений КГБ Виктор Иванович Шеймов. И на тот момент продолжалось, естественно, расследование этого дела, и следователи склонялись к тому, что Шеймов и его домашние были убиты, и вот тела были спрятаны. Непонятно.
Начали связывать это одно с другим.
Оно свяжется, да, оно неизбежно свяжется, хотя свяжется ложным узлом, как станет понятно. Значит, еще до того, как к делу подключили следователи прокуратуры, а Калиниченко, следователь старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, значит, собственно, КГБшные оперативники и следователи, в общем, это дело, можно сказать, ну, не раскрутили в полном объеме, до полного объема еще там было работать и работать, но, в общем, на след убийцы они вышли достаточно точно. Но дело в том, что я не хочу никоим образом умолить ту работу, которую эти люди сделали, они ее сделали четко профессионально, но я имею в виду, что в смысле криминалистическом это оказался не самый сложный случай. Дело в том, что накануне, значит, 26 декабря Афанасьев, он неделю до этого болел, он отправился в поликлинику КГБ для того, чтобы закрыть больничный, а дальше у него в тот день был юбилей, ему исполнялось 40 лет. Дома он праздновать это событие не стал, потому что жена как-то возражала и говорила, что 40 лет не празднуют. Но действительно есть такое распространенное поверье, да, что это нехорошо почему-то. И он договорился с двумя своими товарищами, с которыми он когда-то вместе учился, что они посидят и отметят вот в таком вот небольшом мужском дружеском кругу. Они посидели, отметили, и он спустился в метро, они его провожали, то есть вот момент, что он на площади Нагина спустился в метро, он не вызывал никаких сомнений, и дальше он на метро поехал, ну, домой, потому что, собственно говоря, он когда уходил, он им говорил, что вот он едет домой. Проверили по вот этой вот сиреневой ветке. Ну, напомним, что Ждановская сейчас это... Господи, как же она называется-то? Так, метро Выхино, совершенно верно. То есть это юго-восток Москвы. И вот тогда она была конечная, эта станция. Проверили все станции по сиреневой ветке. Довольно быстро вышли на то, что контролер на платформе, платформа открытая, контролер на платформе, женщина, сказал, что, ну да, вот был человек там, подходящий более-менее под это описание, он заснул в вагоне метро. И, наконец, больничный, контролер, как всегда, проходит по вагонам, смотрит, она обнаружила дремлющего человека. Сразу скажу, что по показаниям его товарищей, с которыми он праздновал, они выпили очень умеренно. Товарищи сказали, что они где-то по 200 грамм на человека выпили, но дело в том, скорее всего, я думаю, что так оно и было. Он не был, безусловно, мертвецки пьян. Но дело в том, что он действительно болел неделю перед этим, и вполне вероятно, что на ослабленный организм...
Еще как.
Да, еще как. Плюс там вполне возможно, что он принимал какие-то лекарства, которые не очень хорошо сочетались с алкоголем. Плюс он попал, ну, как бы декабрь, да, с улицы в метро, тепло. Он заснул, это совершенно естественно. Значит, контролер его разбудила. У него при себе был довольно объемистый портфель, в котором лежал заказ, полученный к Новому году. Небольшой продуктовый заказ. Значит, в заказе были батон копченой колбасы, банка овощных консервов, болгарских консервированных помидор, была банка горбуши, всем хорошо помнятный, памятный такой вечный элемент неплохих заказов, и была бутылка водки. Плюс в портфеле была еще бутылка коньяка, которую ему товарищи подарили на день рождения. И вот со всем этим богатством горлышко бутылки коньяка торчало из портфеля. Значит, вот он на перроне оказался, и там разные есть версии. Значит, контролер, вот эта женщина, она утверждала, что у нее возникли подозрения, ему ли принадлежит портфель, потому что он там сначала без этого портфеля вышел из вагона, а потом, когда она портфель подобрала, он увидел у нее в руках. Вот. В фильме это показано так, что, дескать, она довольно грубо с ним разговаривает, он как-то ее упрекает, что же вы так грубо, и она ему назло говорит, а я вот сейчас милицию позову. Ну, судя по тому, что мы теперь знаем, судя по тому, что в линейном пятом отделе, значит, милицейском, который обеспечивал работу на этой линии метро, там порядки существовали и много лет существовали порядки более чем уголовные, в принципе, нельзя исключать того, что эта женщина, ну, была такой своего рода наводчицей.
Угу.
А в это время в отделе, в милицейской комнате на этой станции шла пьянка. Достаточно обычное дело для этого отдела, извините за рифму, значит, там собралось несколько милиционеров, офицеров не было, это все сержанты, плюс там был еще такой персонаж, значит, внештатный сотрудник милиции, вообще-то он работал монтером в метро же, он работал, знаете, монтером по вот этим вот автоматам размена пятачков. Вот. Ну и плюс, значит, был как активный общественник некто Пиксаев, значит, как активный общественник, оформленный штатным сотрудником милиции, он был постоянным собутыльником вот этой вот компании. Плюс вот этой вот внештатные сотрудники милиции, как и дружинники, это такая довольно удобная штука. В принципе, их как понятых можно было использовать. Это вообще было не очень законно, потому что формально они все равно сотрудники милиции. Но использовали замечательно, просто не упоминая об их внештатности, значит, в протоколах. То есть это такой дежурный свидетель, свой свидетель, то, что называется. И вот они уже некоторое время праздновали, то есть они прилично поддали. Они уже успели одного человека ограбить. Значит, ветеран дедушка тоже с продуктовым заказом, тоже пьяненький, возвращался домой. Его задержали, отняли у него эти продукты. Когда он попытался сопротивляться, пообещали ему, так сказать, всякие неприятности. Ну, и он от греха подальше унес ноги. Значит, они праздновали вот удачное начало, значит, дежурства. И тут тем или иным образом они узнали, что вот появился человек с еще одним, так сказать, перспективным продуктово-алкогольным заказом. Его завели в вот это вот помещение. Прямо сразу отобрали у него портфель с продуктами. Они совсем не церемонились. Значит, потом в показаниях сказано, что там Пиксаев тут же достал колбасу, тут же взял нож, начал ее нарезать. Ну, да. Тогда достали бутылку водки. Вот. Афанасьев несколько раз заявлял, что он сотрудник КГБ, в то время была абсолютно жесткая служебная инструкция, которая гласила, что в случае задержания по любым основаниям, задержания сотрудниками милиции, работника КГБ, значит, он должен быть либо отпущен, либо, если есть основания его не отпускать, то в этом случае необходимо вызвать сотрудников дежурной части КГБ, которые должны, так сказать, дальше разбирать, как быть, и они принимают решение. Значит, Афанасьев требовал, поняв, что к нему прицепились не на шутку, требовал, чтобы связались с оперативным дежурным, но его там исключительно матом и насмешками. Значит, ему отвечали, и в конце концов, вот был у него, что называется, шанс. Его просто ограбленного вытолкали. Иди отсюда. А дальше он заблудился в коридорах вот этой вот самой станции, не смог выйти на перрон, и как-то его вынесло обратно к этой комнате, где они там, так сказать, за дверями праздновали, и он, ну, видимо, очень обиженный, ну, все-таки старший офицер КГБ, да, плюс под хмельком, он что-то им туда крикнул, дескать, вы ответите там, или я до вас еще доберусь. Ну, тогда они на него набросились. Вот, собственно говоря, что будет потом уже на стадии дачи чистосердечных показаний, один из главных обвиняемых, Попов, что он будет показывать. Как только я вошел в комнату милиции, за мной кто-то захлопнул дверь. Увидел, что Лобанов и Телышев, это два его подельника, затащили Афанасьева за барьер. Я приблизился к ним. Кто из них свалил его, я точно сказать не могу. Но увидел, что Афанасьев как бы сполз по стене на пол. Он пытался вырваться, но Лобанов удерживал его и не давал встать. Я понял, что они не решаются ничего сделать, а Лобанову нужна помощь, и подошел к ним. Чтобы мне было удобнее, правую ногу прижал к лавочке, а потом протянул ее чуть вперед, так что моя голень полностью лежала на лавочке. Подумал, что нужно подстраховаться и не выронить бутылку, которая могла разбиться. Страхуя себя свободной рукой, чтобы не упасть, другой дотянулся до головы Афанасьева, зажал его волосы рукой, два раза оттягивая голову к себе, ударил затылочной частью о стену. Это все будет потом, я имею в виду, потом они будут давать такого рода показания, а пока только КГБшные оперативники и следователи проследили все до комнаты милиции, и им было понятно, что после вот этих вот милиционеров никто Афанасьева не видел. А он находился в комнате милиции достаточно долгое время, потому что нашли, например, сотрудников медотрезвителя, которых в тот день трижды вызывали на станцию метро. Они забирали очередную порцию вот этих вот подгулявших перед Новым годом людей. И они его видели и даже говорили: так, ну, ребят, ну, давайте, нам ехать пора, этого-то тоже, наверное, к нам. А им сказали: не-не-не, вот этого мы вам, значит, передавать не будем, это не ваш. Они вот это запомнили, вытрезвительные милиционеры. И все сводилось к тому, что, ну, как-то вот очень все нехорошо выглядело. Ну, и в результате, после Нового года уже как следует взялись за вот этих вот милиционеров из линейного отдела. Плюс стало очевидно, что очень суетится их начальство. Майор Барышев, который был начальником этого линейного 5-го отдела, он не был в тот день на службе, у него был официальный выходной. Но вот он как-то там начал звонить, значит, выяснять, говорить, а что с моими, я там спать, кушать не могу, мои люди под подозрением и так далее. То есть суетился так, что были основания предполагать, что ему известно гораздо больше, что у него рыл тоже в пуху. И принимается решение, принимается, видимо, на самом высоком уровне, вполне возможно, что на уровне Андропова, передать следствие Генеральной прокуратуре. Для того, чтобы все выглядело максимально беспристрастно.
Вначале была группа...
Вначале была группа, да, но эта группа вела доследственную проверку.
Да, и вот потому что их сотрудник поэтому вел...
Конечно, да, это вполне...
Я отвечаю просто,
да, здесь да, да, это вопрос. Вполне соответствовало не только сложившейся практике, но и ведомственным инструкциям того времени. 1 января, не приходя в сознание в больнице, Афанасьев скончался, и буквально через несколько дней было принято решение, что следствие будет вести Генеральная прокуратура. Была, соответственно, достигнута договоренность с тогдашним генеральным прокурором Александром Рекунковым, и он назначил сравнительно недавно ставшего старшим следователем по особо важным делам Владимира Калинченко руководителем следственной бригады. Калиниченко довольно быстро этих самых милиционеров раскалывает. Благодаря чему? Значит, во-первых, они довольно быстро поняли, что их милицейское начальство их покрыть не сможет, потому что их посадили, естественно, избрали меры пресечения содержания под стражей, но посадили их не в милицейский изолятор, а в Лефортово. Это изолятор КГБ. А условия содержания там лучше гораздо, чем в милицейских изоляторах в то время, по крайней мере. Но они, в общем, люди системы, они понимают, тут наших, так сказать, наши тут ничего сделать не могут. Мы полностью в руках КГБ находимся. И потому, как энергично и осведомленно их расспрашивает следователь, они поняли, что они нарвались на человека, который вцепился и не от, так сказать, цепится, и они сидят уже несколько дней, никакой помощи не видно, и они, будучи людьми подлыми и трусливыми, компания там была небольшая, но с большим вкусом подобранная, они начали понимать, что кто быстрее начнет спасать шкуру, у того появляется какой-нибудь призрачный шанс на то, чтобы, так сказать, заслужить какое-то снисхождение. Потому что они прекрасно понимали, что их задача сейчас от расстрела уходить.
Да.
Вот. И начались признательные показания. Сначала с недоговорками, сначала валили друг на друга. Я только издалека видел, я только потом зашел и так далее, и так далее. Но затем постепенно очными ставками и другими вполне законными способами Калиниченко, правда, добивается.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Дело убийства Наждановской. Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Дело убийства Наждановской. Здесь несколько уточнений.
Да.
То, что фильм снят в 92-м году.
Угу.
Вот он только что по ОТР прошел.
В очередной раз.
Да, в очередной раз. Вот буквально днями, пятница, суббота. Дальше. И еще тут спрашивают, на каком этапе выявилось удостоверение его?
Сейчас скажу про удостоверение. Тут еще одно совершенно справедливое уточнение, что в момент начала следствия действительно генеральным прокурором СССР был еще Роман Андреевич Руденко. Он умер в 1981 году. Я сейчас проверил, посмотрел. А Александр Рекунков, его преемник, я почему оговорился, у меня тут есть цитаты, я буду, так сказать, зачитывать через некоторое время, но это уже в конце следствия. Это уже, собственно, незадолго до суда.
А ведомство действительно Щелокова еще тогда.
Ведомство, конечно, Щелокова, безусловно.
Да,
это вот, собственно, одна из главных движущих сил всего этого дела. Вот. А с удостоверением выяснилось, когда начали трясти вот этих вот орлов, то началось с того, что одного из них обнаружили записную книжку майора, а потом уже там и удостоверение всплыло и так далее.
Но это они его...
Удостоверение они подбросили. Они
Но они сначала его стали бить, а потом удостоверение увидели.
Трудно сказать, но дело в том, что он им говорил, и вроде бы даже он начал им предъявлять, если я не ошибаюсь, удостоверение, то есть они знали. На самом деле, с момента его привода в комнату, они уже точно...
Это черный ящик.
Они уже знали, что он сотрудник КГБ, да.
Привода, да?
Да.
И
потому что он еще...
И до того, как они у него заказ отобрали.
Когда его начали хватать на платформе, вызванные туда вот два милиционера, он уже сразу им сказал, что он сотрудник КГБ. Вот. То есть они на это внимание не обратили. И, ну, люди действительно были, во-первых, пьяные, во-вторых, уже отпетые. Удостоверение они подбросили, видимо, для того, чтобы постараться увести следствие и вот связать как бы его исчезновение на станции, а затем появление на железной дороге, они подбросили. Удостоверение было обнаружено в районе станции Железнодорожная.
Ого!
Обираловка, да? Дореволюционная. Вот там обнаружили удостоверение. Ну, это был такой вот попытка сбить со следа, что называется. Вот. А дальше они, собственно, признаются, и выясняется такая очень невеселая картина. Значит, существовала действительно вполне слаженная группа, в которую входил практически весь отдел. Вот один сотрудник, недавно пришедший, молоденький сержант, он, как потом выяснится, его не будет среди подсудимых, он никого, так сказать, не имел к этому отношения. Вот он даже пытался, когда Афанасьев там с ними вначале еще спорил и пытался настоять на соблюдении инструкции, он его в сторону отводил, говорил: уходите, уходите, вы не представляете себе, что это за люди. Вот, значит, а остальная, это была, выражаясь юридическим языком, сколоченная преступная группа, которая занималась регулярно, значит, грабежами, потому что именно так называется то, что они делали. При этом они использовали, естественно, вовсю свои служебные полномочия. Один из них, Лобанов, сержант Лобанов, который, судя по всему, был таким неформальным заводилой в этой группе, как потом выяснится, за несколько лет до этого уже стал убийцей. Он убил человека, воспользовавшись тем, что жены несколько дней не было дома. Он завел, заманил к себе в квартиру собутыльника, убил, расчленил труп. Там, то есть это были люди, в общем, уже черту перешедшие достаточно давно. Не все к этому моменту были убийцами, но какую-то преступную черту перешли все.
Ну, конечно, я согласен с Сергеем Булавским, что не на ровном месте здесь создалась именно на отдел милиции.
Не на ровном. Это не случайно. Что там... Не случайно сержанты, не случайно это метроменты, как их тогда называли, естественно, на неформальном языке. Значит, дело в чем? Вот Николай Анисимович Щелоков, который пал одной из жертв, в том числе и этого дела, он, мы не раз про это говорили, он оставил по себе в целом довольно добрую память в милиции тем, что он действительно энергично занимался повышением и оснащенности технической этого ведомства, и поднимал его репутацию при помощи там всяких способов, там и через кино, и через литературу, и через газеты, и так далее. И при нем происходит очень значительный рост штатов МВД. Вот я думаю, что люди старшего поколения вспомнят, когда советский человек оказывался за границей, одна из вещей, не первая, конечно, которая бросалась в глаза, это то, что на улицах, в общем, немного полиции.
Да.
Увидеть полицейского в форме, не регулировщика движения, в общем, не такая простая задача. Особенно
в спокойной обстановке.
Да, в спокойной обстановке, конечно. Особенно не в столице. Так вот, надо сказать, что примета советских городов, особенно крупных, много милиции на улицах, вот обычной патрульно-постовой службы. Это щелоковские результаты его трудов, это вполне такая типичная, типичный бюрократический подход, чем больше подчиненных, тем весомее, что называется, глава ведомства. Все это привело в конечном итоге к тому, что кадры патрульно-постовой службы формировались в это время во многом за счет так называемого лимита.
Угу.
Я думаю, что люди, которые служили срочную службу в 70-е и начале 80-х годов, хорошо помнят, практически всем им, практически всем приходило там через несколько недель после того, как они возвращались домой, отслужив, приходили такие письма из управления кадров, либо областного, либо республиканского, иногда из управления кадров учебных заведений союзного министерства, зависело от того, с какими, так сказать, успехами они приходили из армии, с какими характеристиками, их приглашали на работу в милицию, предлагая, ну, довольно внятный карьерный рост. Вот там начнешь в патрульно-постовой или какой-то еще из таких незнаменитых, что называется, служб. Значит, дальше получишь вечернее заочное образование, там есть ВЮЗИ, есть Академия МВД, станешь офицером, дальше пути открыты, обеспечение жильем и так далее, и так далее. И довольно многие, особенно ребята из провинции, в общем, на это ловились. Ну, все-таки, прям скажем, не мешки ворочать, что называется, да, патрульным милиционерам. А дальше, и об этом, кстати говоря, Калиниченко в своей книжке тоже пишет, а дальше у многих из них наступали довольно безрадостные будни. Потому что служба, на самом деле, тяжелая. Она даже не только физически, не столько физически тяжелая, сколько она морально тяжелая, потому что приходится иметь дело, конечно, в основном с публикой достаточно печальной. Очень трудно не опуститься до их уровня. У человека должен быть стержень свой собственный для того, чтобы в такой обстановке, что называется, себя не растерять. А это мальчишки 20-летние, какой, да. Какой у них стержень. Плюс людей не хватало, поэтому всякие усиления, сверхурочная работа, многие из них действительно физически изматывались, жили годами в общежитиях милицейских. И, в общем, я не хочу сказать, что они не виноваты, но сама обстановка довольно многих...
Скажем так, было очень мало защитных элементов,
да?
Чтобы они так не скатились.
Совершенно верно. Никаких психологов не было. Отделы кадров занимались исключительно там проверками документов и всяких анкетных данных. В этих самых общежитиях, конечно, существовали там должности воспитателей и культоргов, как при любом советском общежитии, но, как правило, занимались они там простынями, ремонтом, там, туалетной бумагой, точнее, ее отсутствием, и другими хозяйствами, бытовыми вещами. То есть досуг их никто, так сказать, никого не волновал. Ну и в результате понятно, что многие из них и выпивали прилично, и другими способами чудили, а некоторые, не скажу многие, а некоторые довольно быстро понимали, что это очень неплохие возможности для обогащения. Вот тот же самый Лобанов за 5 лет службы в милиции накопил на 2-комнатную кооперативную квартиру.
Это очень много.
Это очень много, совершенно верно. Это никак не его жалование. И, кроме того, еще один момент. Дело в том, что вот для этих провинциальных мальчишек 20-летних, для многих еще вот эти погоны, которые они получали, это было основание покуражиться над москвичами. Да.
Да.
К ним попадали люди, в том числе достаточно часто явно солидные, но подвыпившие. А у нас всегда шла какая-нибудь кампания по борьбе с алкоголизмом. А любое задержание милиции, не говоря уже вытрезвителям, способствует было поставить крест на карьере человека, и они куражились. А ты сейчас со мной, там, куда я скажу, туда и пойдешь, и так далее. Вот эти вот фигуранты этого дела были как раз из тех, кто и от этого тоже получал удовольствие. Ну, вот я хочу процитировать записку, которая была направлена в ЦК КПСС, уже ставшим теперь полноправным генеральным прокурором Александром Рекунковым, в котором, в частности, говорилось. Основной причиной, способствующей совершению преступления, была сложившаяся обстановка пьянства, нарушений служебной дисциплины, бесконтрольности и попустительства грубым нарушением социалистической законности. Дезорганизация работы, фактическое разложение личного состава толкали работников милиции на злоупотребление, предоставленное ими властью. Многие сотрудники рассматривали работу как источник личного обогащения. Особое озлобление у них вызывали попытки отдельных граждан защитить себя от чинимого произвола. За это они подвергались избиениям, запугиванию, шантажу. Милиция фабриковала акты опьянения, протоколы о мелком хулиганстве. Милиционер Лобов за большое число, Лобанов, видимо, за большое число задержанных был занесен на доску почета, награжден медалью за 10 лет безупречной службы, так называемый за первый песок. Имел более 15 поощрений. Угу. В ходе следствия выяснилось, что он хронический алкоголик, в течение 5 лет грабил, сбивал задержанных, совершил несколько убийств. Вот такие вот оборотни, действительно, в прямом смысле этого слова, оборотни в погонах. Теперь мы уже знаем, что подобного рода похожие инциденты или другие случаи, когда работники милиции сколачивали самые настоящие банды, были в это время. И в Ростовской области несколько там будет потом громких случаев, связанных с сотрудниками милиции. И на Северном Кавказе, и в Закавказье, и в Средней Азии, и в городах РСФСР крупных. Одним словом, это не какие-то единичные случаи. Когда говорят, что из-за этого дела закончилась карьера Щелокова, нет, конечно, далеко не только из-за этого. Там было очень много всего, там было и, так сказать, покрывательство и коррупционных всяких дел. И кроме того, Щелокова сняли не сразу, немедленно, вот после этого дела, да, там он еще некоторое время проработает, потом его постепенно снабжают сначала на пенсию, затем лишат орденов, там, ну и в конце концов Николай Анисимович застрелится, перед этим покончит с собой его жена. В общем, там тоже трагедия, хотя понятно, что он очень во многом виноват, но, в общем, судьба этому человеку отплатила тоже достаточно жестоко. 21 июля 1982 года судья Верховного суда РСФСР, который рассматривал это дело по первой инстанции, Зинаида Опарина, зачитала приговор. Четыре человека, непосредственно принимавших участие в убийстве, это сержанты Лобанов, Попов, Рассохин и их начальник Барышев. Барышев, когда они ему позвонят, что делать, он примчится. Он тоже был пьян, у него был выходной, он выпил с приятелем, с соседом две бутылки коньяку. Он на служебной машине примчался в отдел, и именно, судя по всему, он, по крайней мере, согласился на операцию прикрытия. Вот они отвезли на его служебной «Волге», водитель получит наименьшее наказание 5 лет. Который за рулем был, они на его служебной «Волге», собственно, и отвезли беспомощного уже Афанасьева, выбросили его неподалеку от поселка Пехорка. Вот Барышев, как принимавший участие, по сути, в завершении убийства, да, он тоже будет, они вчетвером будут приговорены к высшей мере наказания. Ну, а остальные сотрудники милиции, в том числе этот их дежурный внештатник Пиксаев, они получат от 13 до водителя, вот Салатов получит 5 лет лишения свободы. А вообще, по результатам широчайшей служебной проверки, которая будет проведена, отдел вообще будет полностью расформирован и укомплектован заново с нуля. Вот этот вот пятый линейный. Довольно серьезные произойдут перемены в организации службы по охране общественного порядка на метрополитене. А всего будет возбуждено и закрыто более 40 уголовных дел против сотрудников милиции. Более 800 сотрудников милиции будут уволены с разными формулировками, с разными последствиями.
Что можно сказать? Ну, в общем, мне вряд ли бы раскрылась просто так вот эта система, если бы они не убили сотрудников.
Да, вполне вероятно, хотя, в принципе, любое.
Ну, могло довести.
Да.
Веревочка это могла найти свой
другой
конец.
Другое, но... вы правы потому, что, на самом деле, потом уже тоже выяснится, что в нескольких похожих случаях милицейское начальство закрывало, отсекало, прикрывало, пропадали заявления из дежурной части. Там, ну, в общем, была налажена система. Кстати, Калиниченко описывает, как его на самом верху МВД пытались склонить, скажем так, к закрыванию.
Константин нам пишет об этом, да, его по этому поводу шантажировали.
Да.
И прессовали
его. Да, и намекали на семью и на все остальное. Я думаю, что он здесь ничуть не преувеличивает.
Да, вот как получилось. Это было очень громкое дело. И о нем мало того, что писали, но еще и говорили.
Да, и говорили, пойдут преувеличения, по Москве пойдут слухи о том, что там в метро хранятся там сотни тел убитых милиции. Ну, это обычная реакция после долгого периода молчания.
Но правда, не приукрашенная и не, скажем так, размазанная, правда была страшной.
Правда страшная совершенно, конечно.
Но мы вам предлагаем здесь наше предновогоднее заседание, предлагаем достаточно мирные вещи.
Ну, специально все-таки 30 декабря мы будем
устраивать здесь
все без крови, и все, на мой взгляд, довольно забавно.
Да. Серия судебных процессов по искам. Это иски и тяжбы.
Да, это иски и тяжбы.
По искам врачей к аптекарям по поводу рвотного вина. А это к Мольеру все. 1566-1666
оказывается, год. Это называется у историков первая война врачей и аптекарей. Да. Будет еще вторая, но гораздо более короткая. Это столетняя.
Да, это столетняя война. Она, вот почитайте, она у Мольера отражена просто вот.
Ну да, если выберете, мы поговорим о том, что такое цеховая организация и все прочее.
Иск второй. Тоже Франция. Иск жителей города Сент-Омера к Шарлю Доминику де Виссери, установившего на свой дом громоотвод в 1782 году.
Да, и это дело молодого адвоката провинциального по фамилии Робеспьер. Угу. Мы его пару раз предлагали, но вот предлагаем еще раз. Наука против мракобесия через суд.
Да. Третье. Судебные тяжбы наследников финансиста Уильяма Дженнонса, Великобритания, 1798-1915.
Официально самая длительная, 117 лет, да, тяжба продолжалась.
Суд над купцами, братьями Александром и Иваном Поповыми по поводу незаконного использования торговой марки «Торговый дом», братья Поповы, Российской империи, 1888.
Это, да, это игрушки с торговой марки, тем более, что был гораздо более знаменитый чайный дом Поповых. Да. И они вот этим попытались воспользоваться.
Прекрасно. И, наконец, судебное дело Стеллы Либек против Макдональдс, кофейное дело Макдональдс, Соединенные Штаты, 1992
год. Да, но это очень громкое дело, да, четвертьвековой давности, но, тем не менее, уже можно.
Выбирайте. Всего вам доброго. Встретимся.
Всего хорошего.
В воскресенье.
Нет, ребята, все не так.